Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса. С праздником.
С Рождеством и новолетием.
Совершенно верно.
Дни после Рождества Христова и до праздника Крещения или Богоявления, по-другому называется, святыми днями. В чем особенность этих дней и как их душеполезно провести, батюшка?
Замечательный вопрос. Когда мы говорим о святках, так сокращенно называют святые дни, нам почему-то кажется, что это единственное время в церковном году, ну, пожалуй, еще вспоминается Светлая Седмица после Пасхи, когда мы длительно празднуем торжественное событие из новозаветной истории. Фактически же дело обстоит немножко иначе. Любой великий 12-й церковный праздник обладает днями предпразднества и попразднества. То есть сначала мы несколько дней готовимся к этому празднику, и для тех, кто посещает храм очень часто, это немножко иначе проходит, чем для людей, которые посещают только службу самого праздника. Ибо первые слышат, как церковь начинает потихоньку в своих песнопениях и священных текстах вспоминать события, которое только грядет. И после того, как мы совершаем само празднество, мы не забываем о нем моментально, а в течение некоторых, и вот часто бывает, что многих дней, храним бережно в своем сердце радостную память о нем. Ну, самый банальный пример можно привести – это наш Новый год. Наши длинные выходные, которые с любовью устроены государством, это есть не что иное, как дни попразднества того самого новолетия, которому мы радуемся. Вроде мы Новый год уже и встретили, и теперь настала пора первые дни этого года посвятить своей семье, близким, отдыху, развлечениям. Вот христиане, когда вспоминают какое-то из важнейших ключевых событий в жизни Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистой Матери или Его учеников, особливо подчеркивают, что этот праздник, его достоинство не ограничивается одним днем. И радость эту мы продолжаем в течение одного, двух, трех дней. Ну и вот в частности, когда мы говорим о великом 20-м празднике Рождества Христова, эта радость длится вплоть до самого праздника Крещения Господня. В эти дни традиционно православные верующие стараются деятельно почтить Спасителя, родившегося младенцем в этот мир, и приносит ему свои дары в виде добрых дел, в виде искренней пламенной молитвы. В эти дни принято посещать своих родных и близких, вспоминать о тех, о ком давно не вспоминали. Если мы не можем приехать и обнять живую человека, всегда можно отправить сообщение. Сейчас интернет и мобильная связь всегда это позволяют. К сожалению, эти дни, недаром названные святыми, часто омрачались в истории нашего народа различными суевериями. Вы знали, да, что часто святки ассоциируются с гаданием, вот, с бездумным и вольным весельем. Конечно, само их понятие святых дней исключает возможность заниматься тем, что в принципе для христианина является неприемлемым. Господь так устроил человека, что мы не знаем нашего будущего. И, быть может, да, наверное, оно так и есть, это великая милость Его, а вовсе не какое-то упущение или наказание. Вот знаем, да, что бывают люди больны тяжелыми, неизлечимыми болезнями, и им говорят, сколько им осталось жить, как тяжело на человеке.
Говорят.
Врачи говорят, да. И как тяжело на человеке эта ноша висит, как меняется его восприятие сознания. Ему трудно, не каждый может справиться с этой информацией. А когда человек не знает день своей кончины, когда он не знает своего будущего, он по-прежнему волен, будучи сотворенным по образу и подобию Божию, человеком разумным и оставаясь со свободной волей, каждый день что-то новое для себя выбирать. Так что, как бы ни было любопытно, я бы призвал бы вместе со всей церковью избегать подобных увеселений, потому что это никогда не доведет до добра, заигрывание с нечистой силой. А святые дни нужно проводить свято. И одна из замечательных традиций народных, которая сейчас, конечно, уже постепенно исчезает, это в быту называемое коледование, когда мы ходим по домам и коледуем. Ну, точнее говорить, исполняем исполняем не колядки, а люди, которые это делали, назывались на Руси чаще и правильнее христославами, потому что песнопения, короткие стишки или песни, которые исполняли люди, они содержали в себе хвалу родившемуся Богомладенцу, прославляли его и Пречистую Матерь, и, конечно, такое живое, настоящее исполнение, искреннее поздравление своих соседей, родных, вознаграждалось щедро хозяевами в виде приношения каких-то пожертвований, чтобы человек радостно потом дома мог очередной раз вместе со своей семьей возликовать о Рождестве Спасителя. Сейчас, конечно, может быть и трудно взять красивую звезду и пойти по чужим домам, но поколядовать, я уверен, можно и по видеосвязи, и даже по телефону, и постараться исполнить колядки, прославляющие Христа, или краткие стишки, может быть, даже и в письменном виде. Это все тоже форма заботы и внимания нашей со стороны по отношению к близким, и определенная дань также Господу, потому что эти дни, конечно, есть риск провести в суете житейской, в различных бытовых заботах, но нам важно не забыть, почему мы отдыхаем эти дни и почему называем их святыми. Праздник продолжается.
В эти святые дни Церковь вспоминает, чтит память святого Василия Великого, действительно великого святого учителя христианства.
Да, это действительно необычный и очень значимый день. Согласно церковному календарю, это 1 января. И поэтому в нашем быту житейском мы слышим, как люди радостно отмечают Старый Новый год. Для церкви же, прежде всего, это день не только гражданского новолетия по старому так называемому стилю, но и два важных события. Это великий праздник обрезания Господня и память святителя Василия Великого. Когда мы вспоминаем об обрезании Господа, мы не можем не вспомнить информацию, которая содержится в Ветхом Завете. Там, в законе Моисеева, мы читаем, что любой ребенок должен был быть посвящаемым Богу. И Иисус Христос, будучи полноценным евреем, иудеем, соблюдающим закон, и родившийся в семье благочестивых родителей, которые свято исполняли закон Моисеев, также был его Пречистой Матерью принесен в храм для свершения того, что было по закону для того времени нормой – обрезания крайней плоти и наречения имени. И, вспоминая об этом, мы видим, как отчетливо евангелисты напоминают нам о том, что Христос никогда не топтал ногами все, что было до Него. Мы даже помним его фразу: «Не нарушить пришел я закон, но исполнить». Когда мы очень часто встречаемся с толкованиями, что, может быть, да не нужно это все, это можно не делать, это можно не делать. В посте самое главное духовное, главное людей не есть, а мяско, может быть, и можно съесть. То здесь очень, очень легко скатиться в такой нигилизм духовный, вместе с грязной водой выплеснуть и младенца. И очень важно помнить, что сам Спаситель показал нам пример важности исполнения законов существующих. Здесь речь идет и как о гражданских, так и совершенно верно о законах духовных. Поэтому мы, будучи послушными чадами Его Святой Церкви, продолжаем соблюдать все установления, которые нам святыми отцами и нашими предками были оставлены, в надежде, что, будучи хоть немного смиренными послушниками Святой Христовой Церкви, мы будем будем подражать Господу в стремлении исполнения заповедованного нам. Святитель Василий Великий, чья память празднуется в этот же день, особо известен, и, наверное, нет православного верующего человека, который хотя бы раз о нем не слышал. Святой Василий – один из ранних христианских святых. Он был епископом, архиепископом Кесарии Каппадокийской и для церкви оставил множество сокровищ. Он является автором литургии, которую мы совершаем не так часто, как литургию святителя Иоанна Златоуста, но при этом мы достаточно часто сталкиваемся с этой литургией, особенно в период Великого Поста. Она совершается не так регулярно, но всегда запоминающейся, потому что немного отличается от привычной нам литургии святителя Иоанна своей длительностью и неизобразимой красотой молитв. Святитель Василий очень прославился в лике святых как поборник Христовой Церкви и веры. Когда мы вспоминаем о непростом времени Вселенских соборов, проблемы, которые потрясли Церковь в плане ереси и различных толкований непонятных мест в Священном Писании, мы не можем умолчать здесь о роли святителя Василия Великого, который оставил в догматике, так мы кратко называем догматическое богословие нашей Церкви, свой неизгладимый след в самом лучшем смысле этого слова. Сейчас не буду долго пересказывать, для этого потребуется немало багажа, в том числе философского, но поверьте, когда мы вспоминаем это имя, может быть, для простого верующего оно и не совсем знакомо в плане трудов, которые понес святитель, но это лишь очередной повод перечитать его житие и понять, от чего Церковь так чтит его память и включает в состав трех великих учителей церковных.
Память преподобного Серафима Саровского, русского святого, Церковь отмечает тоже в эти дни, 15 января. Очень любимый в народе батюшка, который приветствовал всех и знакомых, и незнакомых словами «Христос воскресе, радость моя».
Совершенно верно. И, наверное, нельзя найти ни одного храма, где не было бы его иконы. Преподобный Серафим, очень известный святой, чтимый в русской церкви, хотя прославленный не так уж давно. Когда мы читаем его житие, не может, конечно, не удивлять стойкость характера и множество чудес, которое совершилось уже и в детстве. Будучи ребенком из небедной семьи, он рано лишился отца и, будучи воспитываемым матерью, как и любой мальчишка, не раз хулиганил, и мы даже знаем такую историю, что, побежав на высокую-высокую колокольню, случилось страшное горе, он упал, не будучи страхуем никем, но спасся чудом, и мы продолжаем вот это незримое крыло его ангела-хранителя и промыслительную десницу Божию видеть в его жизнеописании до самого конца, вплоть до тех случаев, когда на него уже молодого и взрослого человека напали разбойники. И, во-первых, стоит отметить, что Серафим никаким образом не противился, хотя мог бы как следует ответить, будучи достаточно крепким человеком. Но он остался в живых после таких ранений, которые, казалось бы, были несовместимы с жизнью. Однако, и это мы видим сейчас в иконографии, он на всю жизнь после этого случая остался согбенным, потому что уже разогнуть спину не мог. Но это и не было его задачей. Этот святой никогда не стремился к красоте, соблюдению каких-то церемоний или ритуалов. Он жил духом. Он старался прежде всего заботиться о своей духовной жизни, строго изнуряя свое тело постом, длительной молитвой. Мы знаем, что он стоял 1000 дней и 1000 ночей на камне. Мы прекрасно знаем о том, когда человек святой, это чувствуется. И чувствуют это не только люди, но и животные. У нас есть также свидетельство, что святой регулярно кормил медведя, который приходил и ел из его рук. И множество таких замечательных историй, которые известны даже самым маленьким детям, можно вспомнить, когда мы вспоминаем о преподобном. Но, наверное, самое значимое, что я хотел бы подчеркнуть, это его та мудрость, которая была выражена не в каких-то философских трактатах, а в житейских разговорах, в обычных беседах. Многие люди, в том числе даже наши правители, родители приходили к нему для совета и разговора. И вот те слова, которые он говорил, их угощая за чаем, они остаются, имеют значимую роль в нашем церковном предании. Достаточно вспомнить самую известную фразу, да, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Это действительно очень важно. Мы часто пытаемся спасти других. Очень переживаем, мы хотим, чтобы наш муж или жена, наши дети, наши пожилые родители немедленно стали очень церковными, верующими, очень добрыми, и причиняем им добро очень усиленно и целенаправленно. Но когда мы говорим о спасении человека, здесь важно думать прежде всего о себе. И если мы начнем работать именно со своей душой, искореняя, как заботливый огородник из своего огорода множество сорняков и плевел, так и работая со своей душой, выкорчевывая оттуда страсти и многие прегрешения, мы увидим, что как красиво цветут цветы в саду, так и вокруг нас создается абсолютно другая атмосфера. И нам даже уже не нужно ничего людям говорить. Они, видя нас, следуют тому пути, по которому мы идем. Поэтому, говоря и вспоминая о святом Серафиме, чью память мы особо празднуем, у нас есть в Новосибирской епархии храм ему посвященный на левом берегу, а также предел главного кафедрального собора в честь Вознесения Господня также отмечал свой престольный праздник. Я уверен, что для многих людей...
Памятник есть.
Безусловно, безусловно. Это тоже интересная мысль. Но и дома. Я веду к тому, что дома наверняка у людей есть иконки, и вот стоит их достать, протереть с них пыль, может быть, пропеть радостно тропарь или кандак святому преподобному Серафиму и обратиться хотя бы с краткой молитвой своими словами о том, чтобы следовать его примеру. Этого нам так часто не хватает.
Совсем немного времени остается до праздника Крещения. Особенный день в году, когда люди целым потоком идут в церковь с раннего утра и до позднего вечера. Отец Александр, а что важного произошло в этот день, вот почти 2000 лет назад?
Об этом нам повествуют все четверо евангелистов. Достаточно открыть Святое Евангелие и прочитать о том, что Иисус, будучи евреем, как я это уже сегодня упоминал, должен был соблюдать имеющиеся законы, и он не мог, согласно требованиям того времени, выходить с общественной проповедью до той поры, пока ему не исполнилось 30 лет. Ну, некое совершеннолетие наступало на то время, в прямом смысле этого слова, в совершенных летах человек мог уже чем-то делиться с другими людьми. И поэтому, когда Иисусу исполнилось 30 лет, только с этого момента мы видим, что евангелисты начинают подробно описывать его служение. До этого это было просто детство, юношество, молодость, проведенное в доме своих родителей в полном послушании названному отцу и своей пречистой матери. Перед этим стоит упомянуть то, что родственник Иисуса Христа, святой пророк и предтеча Иоанн, начал крестить людей, чтобы они приняли покаяние. Его проповедь была очень простой. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот понятие покаяния очень важно расшифровать. В переводе с греческого это означает изменение сознания. То есть здесь очень мало раскаяться. Сказать, да, это я разбил вазу. Очень важно сказать, я разбил вазу, и я больше никогда не хочу бить вазы. Была бы возможность, я бы все исправил, и все буду исправлять дальше. Вот этот настрой покаянный, когда человек искренне не хочет иметь ничего общего с тем грехом, который им на какую-то долю или многое количество времени овладел. И вот это покаяние проповедовал Иоанн, подчеркивая, что приближается Царствие именно Небесное. Ибо многие иудеи того времени, они, безусловно, испытывали религиозный подъем и ждали своего Мессию, Спасителя, обещанного Богом Адаму и Еве еще в райском саду. Но при этом очень много политического, бытового, житейского наложилось у них на эти ожидания. И ждали политика, ждали правителя, ждали какого-то красивого человека, который с силой и мощью взойдет на трон и свергнет оккупантов, какими виделись на то время римляне для иудеев, и в принципе поможет завоевать всю землю, даст благополучие, достаток, богатство. И забывалась уже совсем та суть, для которой должен был быть Спаситель, нужен человеку каждому и обществу в целом. И вот Иоанн очень громко восклицает и пробуждает в сознании человеческом мысль, что царствие будет именно небесным, и речь будет идти о духовном, что не нужно Спасителю спасать человека от видимых каких-то уз политических или житейских, а нужно освободить прежде всего от греха, чтобы человек имел счастье. И каждого, кто откликался на этот призыв, выслушав его грехи, его покаяние, Иоанн окунал в реки воды Иордан, и с этим вот омовением, как это часто у нас и в быту связано, мы понимаем хорошо этот образ, когда мы что-то грязное кладем в воду и достаем чистым, смывались как бы символически эти грехи. Это покаяние, это крещение готовило людей к чему-то более значимому. К чему? Иоанн опять же говорил: «Придет тот, кто будет крестить вас водою и духом». И, конечно, идет речь здесь именно о том, что Иисус Христос принесет для мира само спасение. И уже крещение, которым крестимся мы сейчас, подразумевает немножко иное, безусловно, с содержанием покаяния, но немного иную мысль. Мы становимся как бы причастниками того божественного промысла Божия, который Он для нас явил, отдав Своего единородного, единственного Сына, само Божество, которое составляло этот мир, рождало его, составляло законы природы, и теперь само, будучи маленьким младенцем, да, мы вспоминали это на Рождество, зависит от тепла и молока матери, согревается дыханием животных, как красиво сказал святейший патриарх в своем рождественском послании. И вот, когда Иоанн крестит многочисленную толпу, он внезапно видит, что из Галилеи приходит к нему в иудейскую пустыню сам Иисус Христос. И он, удивляясь, говорит ему: «Зачем ты пришел? Это мне подобает креститься у тебя». Но Иисус останавливает его, говоря, что надо исполнить всякую правду Божию. И под правдой Божией, конечно, имеется в виду Его воля. Если Господу так угодно, то мы должны это сделать. Для чего? Безгрешному Иисусу Он, кстати, и приступает, собственно, без всякого покаяния. Он приходит именно для крещения. Для чего Ему принимать это крещение от рук Иоанна? Во-первых, это очень зримый момент начала его проповеди, потому что до этого о нем не было слышно абсолютно ничего, его никто не знал, его проповеди никто не слушал, и он начинает ее вот с такой важной, значимой точки отсчета. А во-вторых, он сам своим божеством освящает это крещение, которое совершает Иоанн. И теперь наступает старт для его общественной проповеди, он в открытую, вживую обращается к людям, но, однако, сразу после своего крещения он сначала отходит в пустыню, где показывает нам пример поста и сугубой молитвы. Сразу же после того, как Иоанн окунул Иисуса в воду, мы сталкиваемся, да, с тем, что Господь являет нам чудо. Мы читаем в Евангелии, как на Иисуса Христа сходит в виде голубя Святой Дух, и мы слышим слова Бога Отца, которые звучат с небес, прославляя, собственно, Святую Троицу и Единородного Сына Божия. Что это значит? Это, собственно, само название праздника, которое, может быть, не так привычно уху русского человека. Мы привыкли называть этот день крещением Господним, но по-церковно-славянски он также называется и богоявлением, или по-гречески теофанией, когда Бог является людям. И вот впервые в Новом Завете мы видим, как людям является не просто Бога-человек, он рождается. Кстати, праздники Рождества Христова и Богоявления Господня, крещения Господня, были изначально одним праздником, который назывался Днем Богоявления, а уже со временем разделились и с помощью святок связаны. Поэтому фактически это остается одним праздником, и даже богослужение по своему богослужебному уставу строится по одной и той же схеме. Поэтому Поэтому, кто пропустил торжественное богослужение сочельника на вечере по церковному Рождества Христова, может прийти в храм и в понедельник и увидеть это необычайное, красивое богослужение, кстати, с литургией Василия Великого. И мы видим, как в Новом Завете впервые Христос являет нам всю полноту Святой Троицы. Мы видим Духа Святаго в виде голубя, слышим Бога Отца, Его громогласный глас неба, и видим самого Спасителя мира, который пришел стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. И удивляемся этой великой тайне Божией, не можем не возрадоваться промыслу Божьему о нас. Конечно, в этот святой день мы должны думать не только о святой воде, но и прежде всего о том забытом дне нашего крещения, который каждый из нас, верующих церковных людей, когда-то испытал. Кому-то повезло чуть больше, и таинство крещения было в зрелом возрасте, серьезным решением, с подготовкой и памятью каждого момента. Кого-то крестили в детстве и воцерковляли с детства, а кому-то пришлось находить дорогу к храму самому. Но при этом в этот день очень важно вспомнить о тех обетах, которые мы давали Богу. Мы отрекались от сатаны, сочетались со Христом и искренне просили у Господа благословения нашему пути, чтобы ту благодать, которую Он нам даровал в крещенской купели, не расплескать на нашу суетную, житейскую, бренную жизнь, не потерять в множестве мелочей самое главное. Ведь ушедший год нам как нельзя ярко и очевидно показал, что нет ничего в этом мире постоянного. Ни здоровья, ни, к сожалению, близких или родных людей, ни какое-то положение в обществе или деньги. Перед лицом общей беды это все растворяется. И человеку остается думать только о вечном, о его душе. И, собственно, вот сегодня вся наша тема, и Серафим Саровский, и святитель Василий, который немало потрудился на ниве проповедания истинной веры Христовой, она вся и подчеркивает необходимость работы именно над собой. И в день крещения Господня, конечно, замечательно, чтобы каждый посетил храм, не только лишь отстоял в очереди за святой водой, но обязательно зашел и в храмовое пространство, приложился к иконам, поставил свечи от своих близких и родных, подал записочки. Конечно, замечательно будет, если каждый человек выберет время и хотя бы часть богослужения праздничного сможет посвятить это время Богу, соучаствовав в общей молитве церкви. И, конечно, задуматься о том, как крещение Господа, как вот эта вся новозаветная радость, которую испытываем и ликуем мы Церковью Христовой, отражается на нас лично. Что мы, будучи поздними такими апостолами, но тоже благовестителями правды Христовой, можем принести этому миру, порой даже уже и забывающему, чей праздник мы празднуем. Когда мы вспоминаем о тех новозаветных событиях, нам кажется, что 2000 лет прошло, и это уже какая-то далекая древность, непонятная и не близкая нам. Но нам стоит перечитать Евангелие. И человеку, кто давно не брал его в руки или не читал совсем, будет удивительно увидеть, что все, что там написано, написано как будто вчера. И проходит через каждую ниточку человеческой души. Поэтому, как провести этот день, помимо очереди за святой водой? Конечно, это еще и чтение Священного Писания, это разговор со своими детьми об этом празднике, и это бережное отношение к нашему собственному духовному возрастанию. Давно не был на молитве? Вставай. Давно не помогал другому? Возьми вторую бутылочку святой воды, которую ты взял из двух, и отнеси старушке-соседке, которая не может встать, или родственнику, который не додумается сам сходить в храм. Прояви милость. Будь свидетелем вот этого радостного события воскресения Христа, которое мы видим уже в крещении. Ибо Христос пришел на землю не для того, чтобы какую-то свою жизнь прожить только ради себя, а для того, чтобы спасти каждого человека, пришедшего в мир.
Спасибо вам большое, батюшка, за участие в программе «За интересный рассказ».
С праздниками вас, Рождества Христова, обрезания Господня и наступающим праздником Святого Богоявления.
Спасибо.